Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час коротко. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате многочасовой спецоперации убиты два боевика. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Верховный суд Северной Осетии оглашает приговор по делу Нурпаша Кулаева. В дагестанском городе Кизил-Юрт в ходе спецоперации, которая продолжалась несколько часов, убиты два боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Оперативная информация о том, что в одной из квартир дома номер 40 по улице Гагарина скрываются двое боевиков, поступила в 23 часа понедельника. Дом был тотчас оцеплен, уже к 12 часам началась эвакуация жители этого четырехэтажного строения. Боевикам, засевшим в одной из квартир на третьем этаже, было предложено сдаться, однако они отказались. Стало известно, что в квартире засели участники так называемого джамаата Шариат Ибрагим Ибрагимов и Абдул-Мажид Кабашилаев. В течение утра вторника спецназ МВД Дагестана 4 раза штурмовал эту квартиру. В результате перестрелок ранения получили 10 бойцов МВД Дагестана. Один из получивших ранения бойцов СОБРа скончался по дороге в больницу. Кроме того, ранен один из местных жителей. У него легкое ранение ступню. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Остается неизвестна судьба двух человек. Сегодня из Нальчика на Эльбрус влетает вертолет МЧС. Он доставит тела погибших в столицу Кабардино-Балкарии. Один альпинист 10 мая был найден живым. Он остается в больнице с обморожениями. Верховный суд Башкирии признал незаконным арест редактора оппозиционной газеты «Провинциальной вести» Виктора Шмакова. Журналист должен быть освобожден под подписку о невыезде, сообщил его адвокат. Шмакову, задержанному в конце апреля, было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и организации массовых беспорядков. Его супруга считает действия правоохранительных органов местью за сотрудничество с лидером Народно-демократического союза Михаилом Касьяновым.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. С пятницы на прошлой неделе в результате беспорядков в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек, в том числе 39 полицейских и тюремных охранников. Бунты в тюрьмах и массовые нападения на полицию начались после того, как несколько сот заключенных были переведены в тюрьму строгого режима. На границе США с Мексикой будут дислоцированы до 6000 национальных гвардейцев, объявил президент Джордж Буш, выступая в Белом доме. Он подчеркнул, что национальные гвардейцы направляются на южную границу временно, чтобы помочь пограничникам остановить приток в страну нелегальных иммигрантов из Мексики. Позднее, по словам Буша, погранцсилы страны будут увеличены и справятся с этой задачей сами. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч заявил.
Правительственные ведомства США с 2003 года вели тщательное наблюдение за действиями властей Ливии. Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора, ее власти предприняли конкретные шаги, чтобы дистанцироваться от террористических организаций, с которыми когда-то поддерживали самые тесные связи.
Сказал помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч. В Белфасте впервые с 2002 года собралась Ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Североирландская ассамблея была распущена в октябре 2002 года после того, как оказалась неспособной из-за партийных распри сформировать действенное правительство Ульстера. Премьер-министры Великобритании и Ирландской республики Тони Блэр и Берти Ахерн предъявили 108 делегатам Ассамблеи ультиматум. Если до 24 ноября этого года они не смогут сформировать правительство, Лондон прекращает субсидировать политические учреждения Ольстера и выплату зарплаты членам Ассамблеи. А политическим урегулированием в Северной Ирландии совместно займутся Великобритания и Ирландия. Выступивший на заседании Ассамблеи министр по делам Северной Ирландии Питер Хейн заявил, что сейчас, после того, как Ирландская республиканская армия объявила о прекращении вооруженной борьбы, имеются все предпосылки для успешного восстановления самоуправления Ульстера. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Северной Осетии оглашается приговор Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Суд, в частности, признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что был без оружия и никого не убивал. Кулаеву грозит смертная казнь. Перед зданием Верховного суда собрались представители комитета матери Беслана. Они держат в руках фотографии убитых детей и требуют наказать всех виновных в трагедии. Ожидается, что оглашение приговора займет несколько дней. В сентябре 2004 года в результате захвата бесланской школы и в ходе операции по освобождению заложников погиб 331 человек, более половины жертв – дети. Планы Европейского Союза в отношении трех государств Закавказья могут быть в очередной раз отложены. Так называемый план действий, предполагающий дальнейшую помощь ЕС Грузии, Армении и Азербайджану, рассчитанный на 5 лет, должен был вступить в силу еще в конце прошлого года. Однако в понедельник член Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальнер заявила.
Будет еще один раунд переговоров, но сначала нам нужно убедиться, что государства Кавказа к ним готовы. После этого все и будет организовано. Надеюсь, нам удастся договориться.
Сказала Бенита Феррера-Вальнер. Фидель Кастро обещает уйти в отставку, если журналу Forbes удастся доказать, что на его счетах в зарубежных банках лежат 900 миллионов долларов. По данным американского журнала, кубинский лидер занимает в списке богатейших правителей мира 7-е место. Выступая по телевидению, Кастро заверил зрителей, что весь его личный доход, президентская зарплата, 40 долларов в месяц. Напомним главные новости. В дагестанском городе Кизил-Юрт в результате спецоперации убиты 2 боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Верховный суд Северной Осетии начал сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Московской хельсинкской группе 30 лет. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Председатель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Поздравляем вас, Людмила Михайловна, с этим знаменательным событием. И вас, Юрия Федоровича Орлова, и других великих правозащитников, стоявших у истоков образования этой организации. Ну, кого-то уже сегодня нет, светлая им память. Вы возглавили, кроме того, МХГ в мае 1996 года, и, стало быть, находитесь у ее руля уже ровно 10 лет.
Да, это двойной юбилей.
И с этим юбилеем
меня,
тоже мы вас поздравляем.
Спасибо.
Я был в качестве репортера у вас на юбилейном мероприятии в гостинице «Космос». И вы знаете, мне очень понравился тон выступлений. И Орлов, и вы, и другие участники, вспоминая историю создания МХГ, беспристрастно выходили на реалии сегодняшнего дня. 1976-2006. 30 лет за плечами. Скажите, пожалуйста, с позиции сегодняшнего дня вы что-нибудь изменили бы в деятельности группы в те советские времена?
Вы знаете, нет. Вот это удивительная вещь, но чем дальше это события во времени, тем очевиднее, что действовали удивительно точно. Я это отношу к буквально вот такой, я не побоюсь этого слова, гениальной прозорливости Юрия Федоровича Орлова. Ведь на самом деле идея, простая, как все гениальное, на которой основывалась группа, вот требовать соблюдения гуманитарных обязательств по документу о безопасности и сотрудничестве в Европе. И идея-то ему принадлежала. Но говорят, что легче всего придумать, а труднее всего осуществить. Так вот, ведь он и придумал, и осуществил сам, потому что это он придумал, что вот именно надо создать группу. Он подумал, кого пригласить в группу. Он пригласил правозащитников, уже опытных правозащитников. Это тоже сыграло роль, что опытные люди этим занимались. И он стал первым председателем этой группы. Он был ее председателем, он руководил ею первые 9 месяцев, как известно, самые первые шаги, самые трудные. Ну и за все это он сам и отсидел. Его приговор был 7 лет лагеря и 5 лет ссылки. Весь лагерь почти полностью он отсидел.
Юрий Федорович очень хотел прийти к нам в эфир. Он в Москве сейчас находится, вот когда идет эта передача, но просто не смог, но очень хотел. Давайте вспомним фамилии тех правозащитников. Это Юрий Орлов, Андрей Амальвик, Валентин Турчин, Анатолий Щаранский. Устроили 12 мая 1976 года пресс-конференцию на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова и объявили о создании Московской Хельсинской группы. А подписалось 11 человек. Это вот Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннер, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский. Вот это те герои, кого-то уже нет с нами сегодня, которые стояли у истоков образования этой группы. Как прошли торжественные мероприятия? Чувствуете ли вы вообще вот атмосферу праздника? Или вас все-таки вот реалии сегодняшнего дня, вот эти будни непростые, они больше одолевают, чем вот этот юбилей?
Знаете, может быть, и из-за того, что будни эти непростые, и может из-за того, что в апреле вступил в действие новый закон об НКО, последствия которого мы ждем, правда, я думаю, уже в августе, после того, как пройдет большая восьмерка, вряд ли до этого будут раздражать общественное мнение демократических стран преследованиями правозащитников. Может быть, именно из-за этой атмосферы праздник чувствовался острее. И мне кажется, что не только я, но и наши коллеги из регионов, наши партнеры, у них тоже было... веселились от всей души. Ну, это, может, даже какая-то национальная черта. Праздник – это святое, что бы ни ждало впереди.
Ведь будет и 50 лет когда-то, да, Людмила Михайловна?
А, я провозгласила лет до старости, нам без старости, потому что ведь правозащитная работа не кончается даже с приходом демократии и с укреплением демократии. Ведь в демократических странах правозащитных организаций больше, чем в странах, в которых демократия слабенькая или ее нет совсем. Потому что только усилия самого общества, ну, в частности, и в лице правозащитников, могут обеспечить уважение к гражданам и к их правам со стороны власть имущих.
Вот этим лет до старости, нам без старости. Я, кстати, вот закончил свой репортаж в пятницу, да, это было блестяще совершенно. Завершение вашего доклада. Но сегодня мы, конечно, поздравив вас, мы должны еще раз говорить о днях сегодняшних, о сегодняшней власти, о том, как она взаимодействует со своим гражданским, со своим народом, с гражданским обществом. Это вот разделение власти и народ, как вы считаете, оно острее в нынешней России, чем в Советском Союзе?
И там, и здесь страшно далеки власти от народа. И там, и здесь. По-другому, но и там, и здесь. Знаете, почему по-другому? Потому что там были такие высокие заборы, и так все было скрыто от нас, что мы могли только догадываться о безобразиях, которые там творятся. А про нынешнюю власть мы очень много знаем.
Если не все, да?
Я думаю, что не все, но много знаем.
Да, тогда, конечно, чиновник был, в нашем восприятии, он где-то, да, действительно, вы правильно употребили, за высоким забором, да?
Ну, это от Галича, знаете?
От Галича, да, да.
Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди.
Все это актуально и сегодня. Власть – это отречение от своих личных интересов в угоду интересам нации и служения народу. Это князь Монако Альбер II.
Наша власть тоже умеет говорить красивые
Из интервью телепрограмме «Форма власти» в минувшую субботу я внимательно слушал. Ну, да, сказал Альбер II, я не знаю, кто он там на самом деле, он спортсмен известный, к тому же еще, да, ну, производит впечатление порядочного человека. Вы символ российской и советской правозащиты, к вашему мнению прислушиваются и простые люди, и власть придержащие. Вы, кроме того, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Владимир Путин на встрече с правозащитниками 20 июля прошлого года вручил вам букет цветов в честь дня рождения. Да. Так вот, скажите, пожалуйста, гарант Конституции, члены его команды соответствуют этому определению?
К сожалению, нет. Потому что законы, принятые, многие законы, принятые в последнее время, совершенно очевидно, с одобрения президента, уж во всяком случае точно за его подписью, значит, он берет на себя ответственность за эти законы. Это законы, не то что сказать, с моей точки зрения, антиконституционные. Они антиконституционные на самом деле. Это закон об отмене выборов губернаторов и передаче этой функции одному единственному избирателю в России. Это, ну и в конце концов, это закон об НКО. Это абсолютно антиконституционный закон, потому что по Конституции граждане СССР имеют право объединяться в организации, и там нигде не сказано, что под надзором бюрократических структур. А сейчас нас ставят под жесткий надзор бюрократических структур. Это нарушение нашего конституционного права на объединение.
Людмила Михайловна Алексеева. И через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
30 лет московской хельсинкской группы. Людмила Алексеева, лидер этой организации. Участие сегодняшний председатель.
Я не люблю слово
лидер. Не любите слово лидер?
Нет.
А я, вы знаете, откуда это? Как вот с шахтерами начал заниматься, там вот лидер шахтерского движения.
Да,
мне кажется, что это
председатель.
Председатель, да. А заместитель у вас есть?
Зачем?
Нет,
я вполне справляюсь.
Сегодня это 12 человек, да?
Нет, сегодня 26 членов
26,
группы.
26, да?
Да. Сегодня 26 членов группы. Это... Или правозащитники, которые начали эту работу еще в советское время, такие как Сергей Адамович Ковалев, как отец Глеб Якунин, как Иосиф Дядькин. Вот. И был приток большой новых членов группы в 1989 году, вот на волне перестройки, когда пришли в группу такие люди, как... К сожалению, уже их нет среди нас. Галина Старобойтова, член Конституционного суда Эрнста Мечистов, но и другие известные деятели перестройки. А потом, сейчас группа тоже пополняется, хотя очень так... осторожно, это мы считаем это очень почетно, быть членом Московской хельсинкской группы, и далеко не все этого удостаиваются. Но это, как правило, люди, которые являются ключевыми фигурами в каком-нибудь направлении правозащитной работы. Скажем, такие, как Сергей Сорокин, альтернативная служба и...
Бывает у нас в эфире часто.
Выборы, да.
Да.
Или Карина Москаленко. Это адвокат, который привела в России практику обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Или Сергей Пашин, который стоял у истоков судебной реформы и большой, как сказать, он добивался введения суда присяжных в нашей стране, и он прародитель этой идеи в нашей стране.
Федеральный
ну, и так
судья
далее.
Сергей Пашин. Лев Пономарев.
Да,
Лев
да,
Пономарев,
да.
Безусловно, тоже.
Да.
У нас уже есть сообщение на пейджер. Я, правда, не совсем понимаю, о чем речь, но, может быть, так как это от вам адресуется. Владимир Родионов, я очень сожалею, Людмила Алексеевна, что когда-то вы собирались на конгрессе вместе с КГБ, меня это покоробило, что теперь правозащитные организации потеряли в моем лице все самое святое.
А когда это я собиралась на конгресс вместе? А, наверное, имеется в виду гражданский форум, но это не ну, в том смысле с КГБ, что на этом форуме выступал президент, который, как известно, в этой организации работал, а другого отношения к КГБ этот форум не имел.
В прошлом власти сопротивлялись вашей деятельности. Как, когда вы что-то делали? А что сегодня? Георгий спрашивает.
Тоже сопротивляются, правда, осторожнее, чем раньше. Если раньше говорили, что... если раньше за эту деятельность полагалась вообще почти неизбежно тюрьма, там, психбольница, то теперь это не такие жесткие репрессии, а это вот шельмование в прессе И самое главное, саботаж работы. Понимаете, очень часто мы, обращаясь совершенно законными требованиями относительно соблюдения прав наших граждан, встречаем отказ. Я не могу сказать, что наша работа полностью безнадежна, но у меня примерно такая статистика. Из 10 случаев, когда мы обращаемся к властям, я имею в виду и на федеральном, и на региональных уровнях, примерно 3 мы выигрываем. Хотя должны были выигрывать бы все 10, потому что, в отличие от платных адвокатов, мы не защищаем тех, кто действительно нарушил закон. Мы защищаем только тех, чьи права совершенно очевидно нарушены государством или его чиновниками.
Защищаете бесплатно.
Бесплатно. И мы должны были бы во всех 10 случаях выигрывать. А выигрываем в 3.
Это история, я прочитал, как вас подвозило такси, да, ну, машина, и там...
Не такси, Мерседес.
Частник, Мерседес, да, и там сзади сидели какие-то бандитского вида ребята, да, и вот они вас узнали,
да,
разговорились,
и подвезли
да, подвезли бесплатно, вот и разговорились... Кому удается вам, вот и скольким людям, помогать? Вот вы назвали эту цифру, им тоже, вот, например, на 3 из 10 дел, да?
Они говорят, бесплатно? Бесплатно. Хороший результат.
Хороший, да?
Ну, мне очень понравилось, что и они оценили эффективность нашей деятельности. Я считаю ее низкоэффективной, честно признаюсь.
Если бы 10 из 10, тогда бы и незачем было бы бороться дальше. Значит, есть
нет,
стимул, да?
Если 10 из 10 дождемся, то надо держаться, чтобы уровень не упал. Как только перестанем действовать, пойдет вниз. Это совершенно железное правило. Никогда не надо ослабевать усилий.
Какой-то аноним прислал сообщение. Он просит оставить вас в покое. Оставьте эту правозащитницу в покое. Свобода работает от штата. Получаете вы от них деньги, но родила-то вас Россия. Нельзя так на маму. Ну, имеется в виду Россию, наверное. А нельзя. Если вас бросит Америка, будете побираться в России. Помогаете русским людям и России. А подпись стоит «Русские люди».
Вот, вы знаете, «Русские люди». Я скажу, что действительно мы работаем сейчас на зарубежные гранты. Государство не оплачивает нашу деятельность по защите граждан, вас, русских людей тоже. Мы защищаем людей вне зависимости от национальности. По защите граждан любой национальности от государства и его чиновников, которые нарушают, когда они нарушают их права. Но... Насчет побираться, знаете, Московская хельсинская группа была создана, как уже сегодня говорилось, в мае 1976 года. Первый грант мы получили в 1994 году, а до этого никаких грантов, нас выгоняли с работы, и у нас были 2 разбитых машинки, приобретенные на наши зарплаты, когда еще мы работали. Вот. А на бумагу для этих машинок и на копирку скидывались. Больше нам ничего не надо было. А от трудов правозащитных не наживешь палат каменных, поверьте мне, ни карьеры, ни богатства на этой деятельности не сделаешь.
Людмила Михайловна, а не власть ли создает такой образ правозащитника? Вы знаете, это планомерно вбивается в головы людям. Раз он занимается правами человека, значит, это оплачивается с Запада, а сам он богатей, он миллионер, и у него стремление выслужиться перед Западом, вот спекулируя на правах, на нарушениях прав человека.
Но вы заметили, в журнале Форбса среди богатых людей России достаточно людей, очень близких к власти и даже дружащих с ней, и ни одного правозащитника.
Своей правозащитной деятельностью, пишет Николай, Людмила Алексеева стремится ввести в заблуждение народ России и разрушить нашу страну, как она разрушала Советский Союз.
Вы знаете, вот когда я выступаю в этих передачах с открытым эфиром и слышу вот такие вот сообщения, у меня сильное подозрение, что есть какая-то служба, которая слушает такие передачи и посылает сигналы. Потому что вот когда я хожу по улицам, ни разу не было, чтобы ко мне подошли и сказали: «Ай-яй-яй, как вам не стыдно». А вот буквально вчера в магазине подошла ко мне какая-то женщина и говорит: «Я не ошиблась, вы Людмила Алексеева?» Я говорю: «Да, я Людмила Алексеева». «Ой, слушайте, вот моя дочка, ей завтра исполняется 18 лет, ведь это подарок, что она сегодня вас встретила». Я, знаете, чуть не прослезилась от этого. И что-то она не подозревала меня в том, что я продаю родину или там, в общем, ни в чем дурном, в чем меня вот выступающие в прямом эфире мои соотечественники упрекают.
Об этом уже независимые эксперты тоже говорят, кстати. Вот не только, я имею в виду, вот эфиры и так далее, а вот например, интернет. Вышло...
Очень... И голосование телевизионных передачах.
На телепрограммах, да?
Да.
Да, сейчас вот вышло страниц 40, наверное, такое исследование, называется «Виртуальное око старшего брата», где подробно-подробно все это анализируется. На каждом сайте сидит товарищ из спецслужбы, отслеживает.
Который 8 часов в день.
Это его работа. У него еще 5-6 помощников из числа там его друзей. Значит, вот они заваливают сайт вот такими вот сообщениями, да, что вот вы такие сякие, не любите Россию. Ну вот Иван, политзаключенный, не знаю, есть ли такой Иван, политзаключенный 50-60-х годов из Санкт-Петербурга. Я поздравляю вас с 30-летием. Сегодня некая Ирина из вашей организации с пеной у рта защищала права сексуальных меньшинств. Верной дорогой идете, товарищи.
Да, ко мне сегодня уже по поводу тоже этого звонили и спрашивали, как я к этому отношусь. Я сказала, что моя точка зрения очень близка к точке зрения уполномоченного правам человека. Конечно, мы просто обязаны защищать всех людей, чьи права нарушает государство. У нас в Конституции не написано, что сексуальные меньшинства не имеют права организовывать демонстрации. Лично я отношусь к этой идее с неким недоумением, потому что это абсолютно интимное дело, и я не понимаю, почему это надо демонстрировать. Но если люди хотят провести демонстрацию, а им запрещают, я должна им помочь. Единственное, когда я против демонстрации, если их разрешают организациям, культивирующим насилие и пропагандирующим насилие. Вот я против фашистских демонстраций. Но вот фашистские демонстрации наши власти разрешают, а наши граждане к ним относятся спокойно. А здесь такие волнения. Ну, пускай пройдут. О, Господи! Я не выйду в этот момент на улицу, потому что я не хочу видеть эту демонстрацию. Вот и все.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей. Африка и путинская Россия. Третий мир и Четвертый Рим». Гость программы – ведущий специалист по истории Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в среду в 16:00. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу, посвященную 30-летию Московской Хельсинкской группы. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт в ходе спецоперации, которая продолжалась ночью, убиты два боевика, засевших в квартире многоэтажного жилого дома. В перестрелке погиб сотрудник спецназа, 9 милиционеров были ранены. Легкое ранение получил местный житель, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Верховном суде Северной Осетии оглашается приговор Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Суд, в частности, признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма, захвате заложников и убийствах в составе организованной группы. Китай поддержал инициативу Европейского Союза в деле разрешения кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Вчера Евросоюз выразил готовность предоставить Тегерану собственную ядерную технологию в обмен на отказ от производства обогащенного урана. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. С пятницы на прошлой неделе в результате беспорядков в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек, в том числе 39 полицейских и тюремных охранников. На границе США с Мексикой будут дислоцированы до 6000 национальных гвардейцев, объявил президент Джордж Буш. Выступая в Белом доме, президент подчеркнул, что национальные гвардейцы направляются на южную границу временно, чтобы помочь пограничникам остановить приток в страну нелегальных иммигрантов из Мексики. Правительство Канады намерено продлить пребывание своих миротворцев в Афганистане до 2009 года. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш. Фидель Кастро обещает уйти в отставку, если журналу Forbes удастся доказать, что на его счетах в зарубежных банках лежат 900 миллионов долларов. По данным американского журнала, кубинский лидер занимает в списке богатейших правителей мира 7-е место.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Оганев. Тема передачи. Московской хельсинской группе 30 лет. В программе участвуют председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И мы подключаем к разговору наших радиослушателей. Людмила Михайловна, только я вот так вот читаю эти сообщения в праздничный такой месяц. Ничего, да, что зачитываю их вам?
Ради Бога.
Да, то есть пока я читаю, вот сообщения, к сожалению, пока они, ну, мы уже говорили о том, что виртуальное око старшего брата, оно в действии, да. Пока вот еще Макаров написал. «Русский народ никогда не нуждался в вашей защите, он всю жизнь защищает сам себя». Видите, одна и та же идея проводится.
Да.
Очень похоже. Да. Вот эти все сообщения очень похожи.
Да, да. Ну, на это друга. Нечего отвечать, это его мнение. Я думаю, хорошо, что... я не буду защищать господина Макарова. Мы никому свою защиту не навязываем.
Совершенно верно.
Мы защищаем тех, кто к нам обращается за защитой. И, к сожалению, таких обращений гораздо больше, чем мы в состоянии реально помочь. Так что меня не очень волнует, что меня даже радует, что господин Макаров обойдется без меня.
Отказывается от вашей защиты.
Да.
А вот Валентина Ивановна Петрова, она даже оставила на свой телефон, вот она обращается уже с конкретной просьбой. В курортном районе города, в Песочном, проживает инвалид первой группы с поражением нижних конечностей. Она не может самостоятельно обслуживать себя. Ее лишили водопровода. Карьерный дом 7, ее адрес, тогда потом я вам ее телефон
просто... Мы позвоним, попытаемся помочь. Она, кстати сказать, тоже часть русского народа, я так полагаю.
Это же
российского, во всяком случае.
А не только Макаров, да?
Нет. Даже кое-кто нуждается.
Вы определили, выступая в гостинице «Космос» на собрании... Еще раз определили, об этом уже неоднократно и говорилось, и говорится, и будет говориться, что задача правозащитника — это отслеживать, это мониторинг.
о нарушении прав человека и давить на власти все время, постоянно давить с помощью общественного мнения, передач, там, радиоэфира, там, телеэфира. Кстати, на телевидение пускают на российское, на центральное сейчас, как у вас?
Вы знаете, как правило, с репликами, а не с серьезным разговором. Но у меня нет по этому поводу претензий к телевизионщику, потому что там, по-моему, вообще нет серьезного разговора, там одни реплики и остались, ну и попса. Так что я думаю, что я в общем положении. А кто там, кроме...
Ну, к Соловьеву, допустим, на НТВ.
Ну вот меня один раз пригласили к Соловьеву после всей этой истории со шпионским камнем. Мне сказали, что готовы обсудить эту тему. Готова ли я? Я сказала, что я буду очень рада, если моим оппонентом будет господин Мамонтов, который эту безобразную передачу провел. Они сказали, что Мамонтов отказывается. А я говорю, а я не вижу смысла обсуждать передачу, которую сделал Мамонтов, с кем-нибудь другим. Ну и вот я очень благодарна Никите Юрьевичу Белых, который сказал, что он будет защищать правозащитников. А я не понимала, зачем я должна о передаче Мамонтова говорить с кем-нибудь другим журналистом или с политическим деятелем. Зачем?
30-летие как-нибудь освещалось на телеканалах?
Да. Вы знаете, я, к сожалению, ни одной передачи не видела, просто потому что мы ликовали в этот момент. Но мне сказали, что все новостные программы эту новость сообщили, 30-летней давности, и что в вечерних программах были, ну, коротенькие, но все-таки интервью. В «Новых известиях» была большая статья. Нет, я должна сказать, что у меня впечатление, что и телевизионщики, даже с центральных каналов, вот таких вот, знаете, ну, которые мы же знаем, что они теперь полностью государственные, они сами, будь на то их воле, больше бы давали нам возможности. Мне кажется, что те возможности, которые у них есть, они используют, чтобы нас показать и о нас рассказать. И поэтому я им благодарна.
Ну, Михайловна, тем не менее, не заслуживало ли это часового эфира, серьезного такого, да, вот история, как все это было, это же очень интересно. Ну, я вот смотрю, да, нет, конечно, час о проблемах публичных домов в России, а на НТВ это гораздо важнее тема, наверное, и... Да?
Нет, ну вот я же говорю, ну у нас телевидение выразилось в такой развлекательно зомбирующий какой-то аппарат. Они или ерундой какой-то занимаются, или развлекают, причем, увы, на очень низком уровне. За редким-редким исключением, ну, вот некоторые передачи там по культуре или фильмы, которые идут поздно ночью. Я вам честно признаюсь, я практически перестала смотреть телевидение и развлекательные передачи. Ну, просто по уровню не годятся. А серьезных политических обзоров просто не осталось.
Кто поздравил с 30-летием вас? Грызлов, насколько нам известно.
Да, председатель Думы.
А президент, администрация президента?
Нет, мы, Московская Хельсинская группа, единственный раз получила поздравление от президента России, тогда это был Борис Николаевич Ельцин, в день своего 20-летия, 12 мая 1996 года. Мы отмечали свое 25-летие, мы не получили поздравления, сейчас тоже не получили. Но надо сказать, в нашем государстве как-то так получается, что надо вроде самим подсуетиться. Так вот, мы не суетились по этому поводу.
Чтобы поздравили?
Нет, мы пригласили на свой праздник уполномоченного правом человека Российской Федерации. Мы пригласили на свой праздник председателя президентской комиссии по развитию гражданского общества и правам человека. Оба они пришли и выступали. Мы пригласили на свой праздник господина Велихова, который сейчас, ну, там, по-моему, не представили, как-то иначе он называется, но он какое-то ответственное лицо за Общественную палату, но он нам даже не ответил. на приглашение.
Посол Соединенных Штатов Америки зато пришел в гостиницу «Космос», поздравил.
Да, а надо сказать, что посол Германии просто рыдал, что он не может прийти, потому что он был в этот день в Казани, давно уже обещал, но прислал очень теплое поздравление, как и посол Великобритании, и Швеции, и Нидерландов, и многих других стран.
Усвятся, Владимир Борисович, слушаем вас. Из Москвы, да? Вы на связи с нами?
Вы меня слышите?
Здравствуйте.
Значит, Людмила Михайловна, я присоединяюсь не с дежурными, далеко не с дежурными поздравлениями по случаю юбилея возглавляемой вами структуры. Но разрешите мне, именно пользуясь таким юбилеем и представленной мне возможностью, пару слов сказать и задать вам вопрос.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы помните, когда в гостинице «Космос», по-моему, с 10 декабря 2004 года под вашим крылом из Сатарова собирался такой конгресс, я не помню, как он назывался.
Гражданский конгресс.
Да, совершенно верно. Но я хочу, так сказать, сработать на контрасте. Именно в этот день, в день, так сказать, годовщины очередной декларации прав там, защиты человека и гражданина, дубасили озверевшая милицейская мразь в Башкирии ни в чем не повинных людей. Это сопоставление, смещение во времени, совпадение во времени глубоко символично. Вот почему. 30 лет...
Вы имеете в виду Благовещенск?
Да, я имею в виду Благовещенск, после которого вы там были вместе с Пономаревым и так далее и тому подобное. Но я к чему речь веду? Вот это совпадение по времени глубоко символично. Пока мы, сидя в... А я тоже имел честь присутствовать. Все витийствовали в гостинице «Космос». В это время и лилась кровь, и насиловались невесты будущие и так далее и тому подобное. Но на следующий день... Районный прокурор Благовещенска должен был возбудить те самые дела, которые со скрипом продавливались против вот этой озверелой банды. Но поскольку он их не возбудил, он должен сесть и попилить лес. Я уже не говорю о рукавицах, рукавицы женщинам, а попилить лес на лесоповале он должен, поскольку перед нами махровая, наглое должностное преступление называется укрытие особо опасных преступлений. 316 УК. К чему я все это говорю?
Да.
Я занимаюсь профессионально, а к сожалению, в силу крайней необходимости, профессионально занимаюсь именно внутриведомственной прокурорской преступностью против правосудия, против порядка управления, поскольку то, что мы сейчас имеем под вывеской прокуратура, это истинно национальное бедствие. К сожалению, между оповещением, а вы начинали правильно, тогда это было подвигом, синформировать там зарубежные источники информации о том, что на самом деле происходит, к сожалению, сейчас этого мало. Я призываю вас и сидящего рядом с вас господина Миловидова, который является жертвой очередной волны террора, но уже, так сказать, фашистующего террора со стороны, сами понимаете, значит, лиц, которые, ну, я расскажу несколько слов о Кольчуке. Кто такой следователь, ведущий сейчас это дело по Норд-Осту? Это мразь, по которой плачет тюрьма, буквально рыдает. Вот совсем недавно, значит, обнаружены официальные данные, как он в целях продления срока содержания под стражей человека представил суду абсолютно подложную фальшивую бумагу, поступление которой организовал из магазина Тель-Авива и подписанное лицом, которое на самом деле умерло 3 года тому назад.
Знаете, можете... Владимир Борисович, вот очень актуально то, что вы поднимаете этот вопрос, особенно в связи с тем, что вчера, в понедельник, да, генеральный прокурор Устинов провозгласил новый этап борьбы с коррупцией. Вот, так эмоционально он выступал, что мы возьмемся, и они и в спецслужбах, и везде коррупционеры, и больше этого не будет, мы добьемся. Но тем не менее мы видим, что на самом деле в прокуратуре, в самой, в его прокуратуре далеко не все благополучно. В 2000 году вы читали лекцию, кстати, в Институте повышения квалификации руководящих работников Генеральной прокуратуры, да, 5 декабря, да. Вот вы чувствуете, что эта публика, прокуратура, она действительно заинтересована, вот Устинов заинтересован. Вот, судя по тому, что творится в самой прокуратуре, вот Усвятцев на самом деле давно и плотно занимается безобразиями в этой организации, чувствуете ли вы, что они на правильном пути, на правильном направлении.
Это в смысле вот сейчас?
Вот ну, этих... вот Устинов, да.
Ну, знаете, уже были оборотни в погонах милицейских, теперь оборотни в погонах прокурорских. К сожалению, нет, ну, конечно, надо наказывать взяточников, выявлять их и наказывать и так далее. Но я вот помню эту кампанию насчет оборотней в погонах, когда по телевидению показывали, как человека арестовывают, и господин Грызлов говорил, вот оборотень, погодите, еще суд не расследовал, еще как можно так сразу человека объявлять преступником. А в то же время у меня, вы знаете, к нам обращаются не только вот русские люди, как кто-то там мне говорил,
что... Макаров.
Да, вот, а даже русские милиционеры. Вот, они приходили и говорили, что, ну, что нам делать с московской прокуратурой, когда мы пока, мы сами обнаруживаем, что вот человек берет взятки, избивает людей ради, там, получения их и так далее, прокуратура не реагирует. А потом вдруг начинают в массовом порядке открывать дела против людей ни сном, ни духом не виноватым. И по каким канонам работает наша прокуратура? Я, к сожалению, специально этим не занимаюсь, но я думаю, что у господина Усвятцева тоже много работы, не только у меня.
Так что, видимо, господин Устинов это очередная компанейщина какая-то. Вот
я
так
думаю,
вот, да?
Да, к сожалению.
Скорее всего.
Да.
Слово Дмитрию Миловидову, члену Координационного совета общественной организации «Нуртост», вот кто, наверное, действительно из прокуратуры по сей день сталкивается, да? Конечно. Пожалуйста, Дима.
Прежде всего отмечу, что наряду с 30-летием Хельсинской группы у нас недавно прошел фестиваль «Нет террору». Одной из главнейших тем была презентация нашего специального доклада по событиям «Нуртоста». Чем вызвано написание этого доклада? Уже 3 года мы обращаемся и в прокуратуру, в следственные органы, и в том числе к общественным организациям, в том числе иностранным, с просьбой помочь в расследовании. А многих наших соседей по беде, в том числе жителей других стран, удивляло, почему уважаемая Людмила Михайловна во время выступления в Конгрессе США, упоминая о нарушении прав человека в России, ни слова не сказала о Нуртосте. Для нас это была загадка. Наконец нам объяснили, что нужно все материалы, которые мы имеем, разложить по полочкам в виде так называемого специального доклада. Прототипом этого доклада послужил специальный доклад по нарушениям прав человека в Благовещенске, который, кстати, был сделан именно Хельсинской группой. Приблизительно в такой же форме, с учетом специфики, сделан наш доклад. В него вошли не все факты. Следует подчеркнуть, что это не есть какое-то наше расследование, это не есть какой-то подкуп свидетелей, работа частных детективов. Нет. Несколько лет назад один из сотрудников следственного отдела по Нуртосту написал на одном из форумов. Я знаю многих людей, которые там расследуют дело Нуртоста. Это честные люди, они все написали в материал дела. Вы только докопайтесь. Это мы и сделали. Мы получили доступ к 16 из более чем 120 томов дела Нуртоста. Мы там нашли. Мы нашли там грубейшие фальсификации материалов дела. Когда то, что честно заявляют и сотрудники спецназа, и врачи, грубо искажалось прокуратурой в угоду официальной версии.
Вот видите, господин Устинов, да, вам, наверное, надо заняться своей организацией в первую очередь. Вообще, вы знаете, вот сегодня такое впечатление складывается, что а кто с кем борется? Я разговаривал с одним депутатом влиятельным перед темой коррупции. Делал я тему такую на радио о борьбе с коррупцией. Он говорит, Каре, ну что вы хотите? Ну кто же будет бороться с ней? И на самом деле, вот уже одна передача, другая, третья, выступают люди. Мы придаем факты огласке. Ну, например, ряд ответственных сотрудников ФСБ, да,
там, получили рублевские участки,
да,
скажем.
Ну, безобразие.
И тут же растяжки в Москве, продается, да, земля в Рублевке.
В виде взяток, это всем известно, они получили и не только на Рублевке, а и в Одинцовском районе. Там люди стоят в очереди, чтобы получить несчастные 6 соток, они себе отхватили по 10, по 40 гектаров. отгородили. Люди, которые должны заниматься защитой как раз, да, вот, прав людей, да, вот они вот чем занимаются на самом деле. А вот у нас в почтовом ящике я у себя обнаружил и у других жителей моего района, а Яснева. Жители обращаются, уважаемые граждане, многие из нас, жители районов Бутово, Яснев, Теплый Стан, бывали в замечательном месте отдыха, которое расположено сразу за МКАД. Имеется в виду Бица, Бутовский лес. Это один из последних природных объектов в нашем городе, где мы можем отдохнуть и подышать свежим воздухом. Бица по-настоящему уникальное место. Вы и ваши дети могут зимой покататься, это всем известно. Дальше они пишут, я проверил, это на самом деле так, я пошел туда. Уже давно общество энтузиастов готовит здесь лыжные трассы зимой, и вот, и так далее. Велосипедные прогулочные трассы, то есть можно все было бы это сделать. И вот теперь это место хотят у нас попросту нагло отобрать. Вся территория Бутовского леса в скором времени будет огорожена, а доступ на нее будет закрыт. На полях зоны отдыха планируется строительство коттеджей для сотрудников службы внешней разведки. Уже начата разметка участка, везде видны колышки, натянутая проволока. Это на самом деле так. Сотрудники службы внешней разведки. Служба внешней разведки, это на президент сам, кстати, из нее же, да? Штирлиц, те люди, на которых мы когда-то равнялись, образец честности, да, вот. Поэтому и вопрос, кто с кем борется. Сейчас Устинов вот заявляет о том, что надо вот бороться с преступностью, с коррупцией, да. Вы чувствуете иногда какую-то... Я по вас это никогда не чувствую, потому что вы всегда заряжены на борьбу. Ну, а внутри есть такое состояние, вот иногда, когда, ну, черт, да ничего здесь никогда не изменится. Да что? Ну, что это за страна такая? За что не возьмись, везде какие-то проблемы. Пытаешься, вот у Димы хотел тоже вот спросить. Руки не опускаются, вот честно скажите.
Нет, конечно. Это наш крест. Иначе как нам смотреть глаза бесланцам? Сколько у нас осталось времени до очередного теракта? Что изменилось?
Вот, это вот правильно.
То, что не было проведено парламентского расследования по Норд-Осту, это привело к тому, что виновные в гибели наших близких остались на своих постах. Произошли другие теракты. Произошла страшная трагедия в Беслане. Сколько у нас времени до следующей? День, месяц,
бороться час? Во имя будущих поколений, да, Людмила Михайловна?
Нет, так получается, нет. Во имя здешних. Вы знаете, ну, во-первых, никогда ничего не наступит, если мы сегодня и сейчас не будем делать то, что нужно делать, а ждать, что это куда, как ман небесный сыпется, так не бывает. А во-вторых, вы знаете, конечно, когда вот из 10 случаев 7 подряд неудачных, то настроение портится. А потом одна удача, и так радуешься.
Заряжаетесь
потому
сразу,
что,
да?
Потому что вот этому человеку мы смогли помочь. Уже вот он живой, и мы ему помогли, понимаете? И как прилив новых сил. Это во-первых. А во-вторых, знаете, скажу вам одну такую вещь, совершенно личную. Если опустить руки и говорить так, пускай делают, что хотят, все равно ничего не сделаешь, будешь чувствовать себя быдлом, по которому ходят ногами. А когда сопротивляешься, несмотря на то, что и добиваешься, чтобы соблюдались законы, чтобы соблюдалась человечность, чтобы уважали людей, то, несмотря на то, что мы живем в несвободном и несправедливом обществе, я себя чувствую здесь свободным человеком. И вот свой собственный настрой, свою собственную жизнь я спасаю тем, что я этому сопротивляюсь, а не принимаю это покорно.
Правозащитники – это помеченные люди. Несмотря ни на что, они держатся, борются. Александр Шубин, слушаем из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, хотелось бы поздравить Людмилу Алексееву от имени экологического движения, от имени Союза зеленых России. Мы союзники в строительстве гражданского общества. И вы знаете, вот товарищ спрашивал, сколько времени осталось до нового теракта. Я могу ответить на этот вопрос. У нас теракты происходят постоянно, каждый день. Потому что ведь можно человека убить газом быстро, а можно человека убивать химикалиями постепенно. И это происходит постоянно. У нас в стране происходит экологический терроризм. Просто мы этого почему-то не понимаем. А кто виновники? А виновники, ну, часть виновников здесь уже назывались. Ведь если вырубаются огромные пространства, и лес вырубается под застройку коттеджами, это ведь геноцид. Потому что у нас сейчас огромная мода на то, что вот давайте повысим рождаемость. А может быть, со смертностью начать бороться? Ведь все наши болезни от неблагоприятной природной среды прежде всего.
Саша, это вы знаете, как попугай. Вот президент сказал, и сразу все, прямо вот, значит, рожать всем. Мы будем делать об этом отдельную тему, потому что те, конечно, там, на которые вот установлены, в том числе и материальные надбавки за второго, за третьего ребенка, они совершенно не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Один из экспертов, он правильно, а мы с ним общались, он говорит, за рождение ребенка второго квартиру надо давать немедленно, вот тогда будет подниматься рождаемость, реально будет подниматься.
Можно? Я позвольте добавить. А многие забыли, что несколько лет назад президент отказал в социальной рекламе многодетных семей.
Было такое,
что же мы сейчас видим?
Было.
По опыту Норд-Оста. Травят газом многодетные семьи. Что происходит сейчас? Через 3 года матери после запрета пытаются рожать. Мы дрожим сейчас над каждым ребенком. Узнаем, что, как, какие последствия. Вступает в действие только теория вероятности. Пронесет или не пронесет. И другой фактор. Да, мэр ввел какие-то доплаты матерям за рождение второго ребенка. Но наши-то девушки, которые 3 года вынуждены были не быть женщинами, они-то что? Вот сейчас им 30 лет, 31. Они доплаты не получат.
Сергей из Москвы.
Алло.
У нас осталось меньше 2 минут. Сергей, коротко, слушаем вас.
Ну, постараюсь коротко. Вот ремарка по поводу предыдущих выступлений ваших вот судей ораторов. Чем более пафосное выступление, тем меньше веришь вообще, так сказать, в то, что говорит человек. Поэтому вот такие вот заявления, которые в защиту, так сказать, не очень воспринимаются.
Вы конкретно скажите,
Конкретный вопрос. Вот, просто не совсем понятен предмет деятельности правозащитной. Почему? Потому что защита прав гражданина более-менее понятна. Она осуществляется, исходя из принципов, заложенных в Конституции. Сама Конституция принимается, исходя из приоритетов государства. А защита прав человека, ну, я так понимаю, есть некая декларация. А вот эта декларация, она из каких приоритетов исходит?
Так, а мы действуем не на основании декларации, а на основании Конституции. Там написано в Конституции, что главная обязанность нашего государства – это соблюдать права человека и предотвращать нарушения прав человека. Поскольку государство это продекларировало в Конституции, а его чиновники и сами государственные структуры каждый день в массовом порядке грубо эти права нарушают, так мы, я не знаю, это пафос или не пафос. Я никогда
не чувствую. Это не пафос, это реалии жизни, это так и
есть. Я сказала по-честному, как это есть. Если вы увидели в этом пафос, извините меня.
Андрей из Подмосковья пишет: уважаемая Людмила Алексеевна, поздравляю вашу организацию с 30-летием. Не слушайте этих подхалимщиков и спецслужб, вы все правильно делаете. А то, что вас причисляют к агенту ЦРУ, я считаю, это полный бред. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Мы поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля, новых книгах и выставках. Вы услышите интервью с кинорежиссером Сергеем Соловьевым и эссе Бориса Парамонова, посвященное 150-летию Зигмунда Фрейда. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».